Глава третья. Кертис О'Кифф, не меняя раз и навсегда заведенного порядка, вначале принял душ, затем помолился Богу. Такая последовательность действий была вполне рациональной. Во-первых, магнат чистым представал перед Всевышним, но, во-вторых, за те 20 минут, что он проводил на коленях, завернувшись в махровый халат, он успевал как следует высохнуть. Яркий солнечный свет, заливавший уютные, освежаемые кондиционером апартаменты, привел О'Кифа в благодушное настроение. Это отразилось и на молитве, которая получилась многословной и скорее похожей на задушевную беседу. Магнат не забыл, однако, напомнить Господу Богу о своем интересе к отелю Сент-Грегори. Завтрак был подан в апартаменты Додо. Она сама сделала заказ после того, как сосредоточенно во всех деталях прочла необъятное меню, а потом долго беседовала с официантом, несколько раз меняя при этом выбранные ранее блюда. А сегодня почему-то массу сомнений доставил ей выбор сока, и, разговаривая по телефону с невидимым человеком, принимавшим заказ, она несколько минут никак не могла решить, что же лучше — ананасовый сок, грейпфрутовый или апельсиновый. Кертис О'Кифф немало позабавился, представив себе, какая путаница из этого продолжительного разговора получилась в буфете 11 этажами ниже, да еще в самый час пик. В ожидании завтрака Кертис О'Кифф перелистывал утренние газеты — новоорлеанскую «Таймс Пикаюн» и доставленную самолетом «Нью-Йорк Таймс». Он отметил, что в местной газете не появилось никаких новых сведений о сбитом автомобилем женщине и ребенке, самом злободневном происшествии в городе. В нью-йоркской газете он просмотрел биржевую сводку, из которой явствовало, что акции отеля О'Кифа съехали вниз на 0,75 пункта. Падение курса было незначительным, собственно, обычное колебание на бирже. И уж, конечно, акции снова поднимутся, едва лишь молва о новом приобретении корпорации достигнет биржи. Это, по-видимому, не за горами. Тут О'Кифф вспомнил, что ему предстоит проскучать здесь еще целых 2 дня в ожидании ответа Трента. Он пожалел, что не настоял на окончательном решении вопроса вчера. Но поскольку теперь он уже связал себя словом, ничего не оставалось, как терпеливо ждать. Впрочем, он нисколько не сомневался в благоприятном ответе Уоррена Трента. Собственно, другого выхода у Трента не было. К концу завтрака раздался телефонный звонок, и Дода подняла трубку. Звонил Хэнк Лемницер, личный представитель Кертиса О'Кифа на западном побережье. Догадываясь о теме разговора, О'Кифф попросил переключить разговор на свой телефон и закрыл дверь, соединявшую его номер с апартаментами Доду. Как он и предполагал, щекотливая тема всплыла в разговоре после обычного доклада о различных финансовых операциях, не связанных с гостиничным делом, а Лемницер нарочно долго не слезал с этого конька. «Еще один вопрос, мистер О'Кифф», — наконец сказал он, по-калифорнийски растягивая слова и гнусави. «Речь идет о Дженни Ламарш, той самой куколке, молодой леди, к которой вы проявили интерес, когда останавливались в отеле Беверли-Хиллз. Вы ее помните?» «Конечно, О'Кифф помнил ее». Яркая, стройная брюнетка с великолепной фигурой, холодной усмешкой и живым озорным умом. Его поразили тогда и сама женщина, и уровень, на котором она могла поддерживать разговор. Он припомнил, что кто-то сказал, будто она окончила колледж Вассера для благородных девиц. У нее был контракт с какой-то малоизвестной киностудией. «Да, помню», — ответил О'Кифф. «Я несколько раз беседовал с ней, мистер О'Кифф. Она будет рада отправиться с вами в путешествие. А может быть, и не в одно». Не было необходимости спрашивать, догадывается ли мисс Ламарш о том, что повлечет за собой такое путешествие. Хэнк Лемницер уж позаботился просветить ее на этот счет. Перспектива, не мог не признаться себе О'Кифф, открывалась заманчивая. Его прельщала возможность не только поболтать с Дженни Ламарш, но и установить с ней более близкие отношения. Уж она-то, конечно, сумеет найти нужный тон и поставить себя с теми, с кем им предстоит встречаться. И вряд ли ее будут разбирать сомнения относительно того, какой следует выбрать к завтраку сок. И все же, к собственному удивлению, он колебался. «Я бы хотел быть уверенным в одном, что будущее мисс Лэш обеспечено». «И не думайте об этом», — донесся до него уверенный голос Лемницера с другого конца страны. «Я позабочусь о ней так же, как заботился обо всех остальных». «Я не об этом», — резко перебил его Кертис О'Кив. Лемницер был человек, конечно, полезный, но временами ему недоставало тонкости. «А о чем же, мистер О'Кив?» «Я хотел бы, чтобы вы подобрали что-то специально предназначенное для мисс Лэш, что-то хорошее, и дали мне знать об этом еще до ее отъезда». В голосе Лемницера прозвучали нотки сомнения. «Но ведь Додо звезд с неба не хватает. Не первую попавшуюся роль, ясно?» — настаивал О'Кив. «Не спешите, лишь бы пристроить». «А как же быть с Дженни Ламарш?» «У нее что, нет никаких других планов?» «Думаю, что нет». Лемницера явно начала злить то, что он вынужден считаться с этим капризом своего босса, но он взял себя в руки и тут же добавил. «Хорошо, мистер О'Кив, будет исполнено. Я вам позвоню». Когда Кертис О'Кив вернулся в гостиную, Додо убирала со стола тарелки и ставила их на столик, на котором официант привез завтрак. «Перестань!» — раздраженно прикрикнул он. «В отеле же есть прислуга, которой платят за это деньги». «Но, Керти, мне так нравится это делать». Она посмотрела на него, и он увидел в ее выразительном взгляде растерянность и обиду. Все же она послушалась и перестала заниматься тарелками. Не очень сам понимая, почему у него вдруг испортилось настроение, он сказал: «Пойду немного пройдусь по отелю». Попозже, решил он, надо будет загладить свою резкость и повести Додо посмотреть город. Ему вспомнилось, что здесь устраивают прогулки по реке вдоль порта на допотопном пароходе с грибным колесом под названием «Президент». Там всегда полно туристов, а Додо обожает, когда вокруг много народу. Уже в дверях, не удержавшись, он сказал ей об этом. И она кинулась к нему на шею. «О, Керти, как чудесно! Я заколю волосы, чтобы они не разлетались по ветру. Вот так». И, подняв гибкую руку, она откинула с лица пепельно-белокурые волосы и закрутила их в тугой красивый узел. Это поднятое вверх лицо, озаренное неподдельной радостью, было исполнено такой безыскусной красоты, что у Кифа перехватило дыхание, и он чуть было не остался. Но потом он буркнул, что скоро вернется, и захлопнул за собой дверь. На лифте он спустился до билетажа, оттуда по лестнице сошел в вестибюль, решительно выбросив из головы мысли о Додо. Он шел не спеша, подмечая, как поглядывают на него проходящие мимо служащие отеля, с какой неожиданной энергией бросаются что-то делать. Но они не интересовали О'Кифа. Он осматривал отель с точки зрения его состояния, сопоставляя личные впечатления с данными, изложенными в секретном докладе Огдена Бейли. И то, что он видел, подтверждало высказанное им вчера мнение, что Сент-Грегори нужна твердая рука. Разделял он и мнение Бейли о необходимости привлечь новые капиталы. По опыту он знал, например, что эти массивные колонны в вестибюле наверняка ничего не поддерживают. В таком случае нетрудно было бы их выдолбить, а освободившееся пространство сдать под витрины городским торговцам. Он заметил, что в галерее под вестибюлем отличное место отдано цветочному магазину. Арендная плата, которую получал с него отель, очевидно, составляла что-то около $300 в месяц. Если же немного пораскинуть мозгами, устроить здесь современный коктейль-бар в виде, скажем, речного парохода, чем плохо, можно за тот же месяц легко получать $15,000, а цветочницу переместить. Вернувшись в вестибюль, он увидел, что можно высвободить еще немало полезной площади. Если сократить место, отведенное для публики, можно не без выгоды для себя втиснуть еще с полдюжины разных киосков, по продаже авиационных билетов, прокату машин, организации экскурсий, продаже ювелирных изделий, возможно, даже аптечный киоск. Естественно, это повлечет за собой изменение атмосферы в целом. Теперешний дух праздности и комфорта должен исчезнуть, а заодно с ним все эти растения в катках и толстые ковры. В наше время ярко освещенные вестибюли с указателями и рекламой всюду, куда не упадет глаз, немало способствуют тому, чтобы баланс отеля радовал душу. И еще одно. Следует убрать большую часть кресел. Если кому-то хочется присесть, пусть идет в один из баров или ресторанов отеля. Так будет куда выгоднее для владельца. Много лет назад О'Кифф получил хороший урок. Он теперь знал, к чему ведет наличие бесплатных мест для сидения. Случилось это в одном небольшом городке на юго-западе страны, в самом первом его отеле, построенном кое-как, настоящей ловушке на случай пожара, хоть и с пышным фронтоном. Отель этот отличался одной особенностью. В нем было с десяток платных туалетов, которыми пользовались, а может это так казалось, в разное время все фермеры и сельские рабочие, жившие на расстоянии 100 миль от отеля. К удивлению молодого О'Кифа этот источник приносил солидный доход, и лишь одно мешало увеличить прибыль. По закону штата требовалось, чтобы один из 10 туалетов был бесплатный. И экономные сельские рабочие тут же приобрели привычку пользоваться именно бесплатным туалетом, хотя для этого приходилось выстаивать в очереди. О'Кифф разрешил эту проблему, наняв известного в городе пьяницу. За 20 центов в час и бутылку дешевого вина этот человек стоически просиживал в бесплатной уборной целый рабочий день. Доход от остальных незамедлительно и быстро возрос. Вспомнив об этом, Кертис О'Кифф улыбнулся. Тем временем в вестибюле стало оживленнее. Только что вошла целая группа приезжих и подошла к регистрационной стойке, в то время как другие еще проверяли свой багаж, выгружаемый из аэропортовского автобуса. У стойки портье образовалась небольшая очередь. О'Кифф остановился понаблюдать. Тут он и увидел то, чего пока никто еще, судя по всему, не заметил. Со вкусом одетый негр средних лет с чемоданом в руке вошел в отель. И не спеша, будто прогуливаясь после обеда, подошел к регистрационной стойке. Он поставил чемодан на пол, занял очередь и стал ждать. О'Кифф явственно слышал весь разговор с портье, когда негр подошел к стойке. «Доброе утро», — сказал негр приветливо и любезно со среднезападным акцентом. «Я доктор Николас, мне забронирован здесь номер». Еще в очереди он снял шляпу и теперь стоял с непокрытой головой. Его черные с проседью волосы были тщательно приглажены. «Да, сэр, пожалуйста, заполните этот бланк». Клерк произнес это, не глядя на стоявшего перед ним человека. Потом поднял глаза, и выражение его лица изменилось. Рука взлетела и выхватила бланк, который за минуту до того клерк сам положил перед негром. «Простите», — решительно сказал он, — «но в отеле нет мест». Негр невозмутимо с улыбкой возразил. «Мне забронирован здесь номер. Вы прислали мне письменное подтверждение». Рука его опустилась во внутренний карман, он достал бумажник с торчавшими из него бумажками и взял одну из них. «Извините, должно быть, произошла ошибка». Клерк даже не взглянул на лежавшее перед ним письмо. «У нас тут сейчас конгресс». «Я знаю». Негр кивнул, улыбка начала сбегать с его лица. «Конгресс стоматологов. Я делегат этого съезда». Клерк покачал головой. «Ничем не могу вам помочь». «В таком случае...» — сказал негр, спрятав обратно свои бумаги. — Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из администрации. А тем временем еще несколько приезжих встали в очередь у стойки. Какой-то мужчина в плаще, перетянутом поясом, нетерпеливо спросил. — В чем там задержка? О'Кифф молча наблюдал. У него было такое чувство, будто в переполненном вестибюле подложили бомбу с тикающим часовым механизмом, которая вот-вот взорвется. можете поговорить с помощником управляющего». И, перегнувшись через стойку, клерк громко позвал. «Мистер Бейли!» Пожилой человек, сидевший за столом в глубине вестибюля, поднял голову. «Мистер Бейли, подойдите, пожалуйста, сюда!» Помощник управляющего кивнул и с чуть усталым видом поднялся. Пока он не спеша шел к ним, на его морщинистом, одутловатом лице появилась заученная улыбка. «Старый волк», — подумал Кив. «Видимо, просидел несколько лет за стойкой портье, а теперь получил собственный стол и стул в вестибюле и право улаживать незначительные проблемы, возникавшие у гостей». Чин помощника управляющего, как и во многих других отелях, был своего рода уступкой тщеславию публики, желавшей иметь дело с более ответственным лицом. Хотя на самом деле настоящее руководство отеля сидело в скрытых от глаз служебных кабинетах. «Мистер Бейли», — сказал клерк, — «я уже объяснил этому джентльмену, что в отеле нет мест». «Я тоже объяснил», — возразил негр, — «что мне забронирован номер, и у меня есть документ, подтверждающий это». Помощник управляющего, сияя благожелательной улыбкой, всем своим видом давал понять, что он к услугам каждого ожидающего своей очереди у стойки. «Так, сейчас посмотрим, что можно сделать». Короткими, толстыми, прокуренными пальцами он дотронулся до рукава дорогого, хорошо сшитого костюма доктора Николаса. «Пожалуйста, пройдите сюда и присядьте». Негр послушно пошел к нише, где стоял стол помощника управляющего. По пути Бейли добавил. «Иногда такое, к сожалению, случается, и тогда мы стараемся как-то выправить положение». Мысленно Кертис О'Кифф отметил, что этот пожилой служащий знает свое дело. Без шума, спокойно он перевел место действия назревающего скандала из центра вестибюля в боковую кулису. Тем временем к портье присоединился еще один клерк, и они быстро стали оформлять прибывших. Только моложавый, широкоплечий мужчина в очках с толстыми стеклами, делавшими его похожими на сову, вышел из очереди и наблюдал за происходившим. «Может, все обойдется и без взрыва», — подумал О'Кифф. Тем не менее, он решил подождать и посмотреть, что будет. Помощник управляющего указал негру на стул и сам сел на свое место. Внимательно, с бесстрастным лицом, он выслушал все то, что тут уже говорил портье. Когда доктор Николас кончил, помощник управляющего кивнул. «Я должен извиниться перед вами, доктор, за возникшее недоразумение. Бойко, деловито», — сказал он. «Но я уверен, что мы сможем найти для вас место в другом отеле». Одной рукой он придвинул к себе телефон и снял трубку, другой вытащил из ящика лист бумаги со списком телефонов. «Одну минуту». Мягкий голос негра стал резким. «Вы говорите, что в отеле нет места, а между тем ваши служащие и сейчас размещают приехавших. Что, у них какая-то особая бронь?» «Очевидно, да». Профессиональная улыбка сошла с лица мистера Бейли. «Джим Николас!» Громкий веселый возглас разнесся по всему вестибюлю. К нише короткими быстрыми шажками приближался старичок с живым румяным лицом, увенчанным гривой непослушных седых волос. Негр встал. «Доктор Инграм! Как я рад вас видеть!» Он протянул руку, старик схватил ее и радостно потряс. «Как поживаете, Джим, мой мальчик?» «Нет-нет, можете не отвечать. Я и сам вижу, что у вас все в порядке. Ясно, что преуспеваете. Практика у вас должно быть хорошая». «Да, спасибо». Доктор Николас улыбнулся. «Правда, работа в университете все еще отнимает много времени». «Да разве я этого не знаю? Разве не знаю? Я всю жизнь учу таких, как вы, а потом вы разлетаетесь в разные стороны и обзаводитесь богатой клиентурой». Негр широко улыбнулся, и доктор Инграм продолжал. «Впрочем, у вас и с наукой, и с практикой дело обстоит как будто неплохо, репутация у вас отличная. Эта ваша статья о злокачественных опухолях полости рта вызвала немало дискуссий, мы с нетерпением ждем вашего сообщения по этому вопросу. Кстати, я буду иметь удовольствие представить вас Конгрессу. Меня ведь избрали в этом году президентом». «Да, я слышал. Думаю, они не ошиблись в выборе. Помощник управляющего, слышавший все это, медленно поднялся из-за стола. Глаза его растерянно перебегали с одного на другого. Маленький седовласый старичок, доктор Инграм, рассмеялся и весело потрепал коллегу по плечу. «Скажите мне номер вашей комнаты, Джим. Через некоторое время мы соберемся небольшой компанией выпить. Мне бы хотелось, чтобы и вы присоединились к нам». «К сожалению», — сказал доктор Николас, — «мне сейчас сообщили, что не могут предоставить здесь номер. Видимо, из-за цвета моей кожи». Наступила неловкая пауза. Президент ассоциации стоматологов стал пунцовым. На щеках его заходили желваки. «Я сам займусь этим делом, Джим», — сказал он. «Обещаю вам, что они извинятся и предоставят вам номер. В противном случае, заверяю вас, все стоматологи немедленно покинут этот отель». Тем временем помощник управляющего уже успел кивком головы подозвать к себе посыльного и сейчас шептал ему: «Позовите мистера Макдермота, живо!»